Продолжаем читать первую книгу царств, историю царя Саула, историю конфликта между царем Саулом и Давидом, и практически приблизились к последней ступени, за которой остается только один шаг в бездну. И вот на этой последней ступени Бог останавливает Саула, последний раз пытается достучаться до него, остановить его, но Саул делает этот шаг, и после этой последней ступени ему остается только шагнуть в ад. Трагическая история Саула подходит к концу. И этот, наверное, самый трагичный, самый нелепый, самый трудный момент его личной истории описан в 28 главе первой книги царств. Саул у Айндорской колдуньи, ведьмы, ну или в мягком варианте волшебницы, хотя это слово, конечно, не отражает никаким образом, это отнюдь не сказочный персонаж, и, конечно, к волшебству это не имеет, сказочному волшебству это не имеет никакого отношения. И увидел Саул стан филистимский и испугался. И крепко дрогнуло сердце его. Началась очередная война между Израилем и Филистимом. Филистим, примерно представляя, до какого состояния довел Саул страну, решили воспользоваться этой ситуацией. Действительно, страна разорена, служб нет, Богу никто не молится. Почти что это запрещено, в храме пустота, священников нет, и поминание всякого имени Божьего, естественно, прекратилось в публичном каком-то пространстве. 14 лет Саул гоняется за Давидом, делами государства не занимается, естественно, вот все эти нестроения, они приводят к дестабилизации обстановки. Конечно, у него есть какой-то отряд, конечно, у него есть какая-то телохранители, но в строгом смысле слова никакой регулярной армии у него нет. Это всегда ополчение, это всегда те, кто соберутся. Поэтому очень важно, зависит от того, как подготовлены, как вооружены полки Саула и кто отзовется на призыв Саула. Вот. И когда вот неожиданно его дикие выходки привели к тому, что вот начался очередной конфликт между Филистимом и Израилем, и он увидел полки филистимские, сердце его дрогнуло. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда сказал Саул слугам своим, отыщите мне женщину, волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его, здесь, в Айндоре, есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои царские, и надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе. Но женщина отвечала ему, ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал из страны волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне? И поклялся и Саул Господом, говоря, жив Господь, не будет тебе беды за это дело. Тогда женщина спросила, кого же вывести тебе? И отвечал он, Самуила, выведи меня. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: «Зачем ты обманул меня, ведь ты Саул?» И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. И сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, пал лицом на земле и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду. Так как ты не послушал голоса Господа и не выполнил ярости гнева его на Амалик, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мною. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ну, буквально рухнул, как подкошенный, ибо сильно испугался слов Самуила, и притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ту ночь. Вот такое вот тяжелое отступление. Надо сказать, что, ну, как и говорится здесь в этом отрывке, что в первую пору своей ревности по Боге Саул выгнал из страны всех колдунов, всех гадателей, всех людей, обращающихся к бесовским силам. И никого не осталось. И вот эта волшебница, она жила практически на границе с Филистимом. Вот, и такой вот, то есть осталась для Саула недоступной в свое время. И, по сути дела, была последней ведьмой на территории, доступной Саулу. И вот он, начав с того, что изгоняет вот это все племя людей волхвующих, он обращается к ним. Он обращается к тем, кого считал лжецами. Он обращается к тем, кого считал служителями темных сил. Он обращается к тем, кого считал врагами Божьими. Этот мотив потом станет очень популярен в новоевропейской литературе, сказочных сюжетах, вообще неким достаточно распространенным бродячим сюжетом, который кочует от детской сказки до серьезных каких-то мистических фильмов и книг, когда человек, разочаровавшись в светлой стороне, в добре, в Боге, обращается к темной стороне силы, обращается к злу, сознавая, что это зло. Вот, это всегда выглядит трагично в книге или в фильме, или в данном случае в библейском сюжете, когда зло обращается к злу, когда человек изначально всегда подлый и мелкий обращается к тому, что он считает злом, или когда человек недалекий обращается к тем, кого считают вполне приличными людьми, могущими принести пользу, беды в этом большой нет, трагедии уж нет точно. Трагедия в том, что тот, кто служил добру, тот, кто знает, кто эти люди и кому они служат, и когда он обращается к ним, это всегда трагедия. И вот он обращается к этой ведьме, по сути дела, к бесовским силам, вот, в надежде, что как-то это может ему помочь. Может быть, сказав слово, он в защиту некое, хоть оправдание, Саул, он все-таки не обращается непосредственно к злу. Он не вызывает это зло, он обращается к бесовским силам. Но в итоге-то он обращается к тому последнему, единственному существу, на которое он мог бы опереться. Он все-таки просит вызвать Самуила. Он не обращается к князьям бесовским. Хоть это делает ему честь, хотя нисколько ему не помогает. Он обращается к бесовским силам, но вызывать хочет того, кто дал ему царство. Того единственного, кому он о ком тоскует. Но ведь он столько раз мог обратиться к нему, столько раз мог прийти и попросить прощения. Теперь он, доведенный до отчаяния, таким вот лукавым способом обращается к Самуилу, ибо разочарован давно уже во всем божественном. Бог не отвечает Саулу. Ладно, Саул. Что нам Саул, человек, умерший много-много столетий тому назад? Ведь мы делаем то же самое. Причем тут эти сюжеты, которых я сказал, когда все эти сюжеты просто жизнь. Мы так живем. На дворе 21 век. Кажется, какие-нибудь там фантастические фильмы конца 20 века или романы Жюль Верна должны воплотиться и осуществиться в современной жизни. Какой-нибудь там кибернетический мир должен наступить. Да нет, все так же, как времена Саул. Человек, разочарованный Богом, по-прежнему идет к волшебнице Вайондоре. Неважно, зовут эту волшебницу какая-нибудь бабка, знахарка, шептунья, какой-нибудь там кудесник, экстрасенс или дипломированный маг, встречалось и такое, получивший особое посвящение в магии вуду. Но все равно человек, как ему кажется, разочарованный Богом, идет к этим людям, к этим сомнительным людям, о которых он знает, что они не в церкви, что они не с Богом, но он точно знает, они помогают. По крайней мере, они решают спокойно ту проблему, с которой он к ним обращается. Он знает, что это не совсем честно, но ведь ему надо решить проблему. Раз не решает ее Бог, я и прав, обращаясь к тем, кто ее решит. Раз этот сюжет сауловский очень красиво, эффектно обыгран как в книге, так и в фильме «Хроники Нарнии» в серии, называемой «Принц Каспиан». Вот очень эффектно это показано, так скажем, наглядно. Но на самом деле это всегда выглядит не столь эффектно, хотя столь же зло. Люди обращаются не к Богу, я еще раз подчеркну, как бы разочаровавшись в Боге. То есть они, конечно, пришли в храм и попросили Бога, они поставили свечки, они постояли 15-20 минут, может, даже полчаса. Поскольку ничего не произошло, они со спокойной душой идут к тем, кто может помочь. Это старо как мир. И никакой научно-технический прогресс, никакой, там, скажем, атеистический период в истории нашей страны, про другую, что говорить-то, нашей страны он ничего не изменил. Эти люди, которые способны решать проблемы обращением к каким-то силам, они по-прежнему есть, по-прежнему живы, они с дипломами, иногда со степенями, и тем не менее делают то же самое, что, чем занимались испокон века эти, как правило, женщины, иногда и мужчины. Мы видели этого пророка Валаама, мы видели, увидим, услышим когда-нибудь про Симона Волхва, вот, или про священномученика Киприана. Это все старо, как мир. Это все корнями уходит в первое грехопадение и в что-что, чего достигла первая допотопная цивилизация. И у каждого человека есть оправдание тому, что он делает. Ну, и раз мне здесь не помогли, мне надо идти в другое место. Вопрос стоит не в том, то есть, почему мне здесь не помогли? Почему Бог молчит? Почему Он не отвечает? Вопрос практический, потребительский. В этой двери мне не дали, пойду толкнусь в следующую. Но вот это желание пойти и толкнуть следующую дверь и есть желание безбожное, желание против Бога. Ведь в том и состоит медлительность Бога на молитве, чтобы мы осознали, что других дверей нету. Если не поможет Бог, идти больше некуда, да и незачем. Надо, чтобы открыли в этой двери. Все остальные не имеют смысла, они никуда не ведут. Это дверь не к жизни. И очень важно замереть именно перед этой дверью и осмыслить, почему мне здесь не открывают. И что сделать, чтобы открыли, ибо откроется дверь и останется закрытой вопрос моей жизни и смерти. Я все-таки найду Бога или нет? Какая мне разница, если я найду весь мир и все сокровища, но Бога не найду? Но человек идет другим и этим показывает, что ему не важен Бог. Ему не важно, что за этой дверью. Ему важно решить проблему. И вот когда человека живой Бог не столь важен, как решение его насущной проблемы, это и свидетельствуется, и свидетельствует о его неверии. И это отдает именно неверие, с которым человек обращается к другим, оно и делает их сильными, и позволяет поймать, запутать, а в конце концов и погубить душу человека. Но здесь происходит иначе. Конечно, можно было, и так и должно было быть, как это все намеревалось произойти, очередное волхвование, очередное вранье, очередное зло, но не получилось. Бог останавливает, пытается удержать Саула на последней ступени. Что происходит? Ведь волшебница в Эндоре, она общается с духами, со злыми духами, в том числе вызывая умерших. Но на самом деле никаких умерших она не вызывает. Она вызывает, общается с бесами, которые представляются им тем или иным обликом. Вот так, например, тоже интересно написано в книге тогда еще архимандрита Тихона Шевкунова, не святые, святые, как студенты, забавляясь, приняли беса за тень Гоголя или за какую-то еще либо тень. Вот, а бесы притворяются кем хотят. И она знала это. Она знала, ну, вот есть купец, есть товар, вот она торгует тем, чем может, и тем самым живет. Больше ничего не волнует. И вдруг... Чего она так испугалась-то? Почему она узнала, что это Саул вместо знакомого ей духа выходит тень самого Самуила. Незнакомый бесеныш, который там, вот, с которым она привыкла устраивать свои шашни. Неожиданно выходит тот, кого она не вызывала. И она ужаснулась, потому что вместо того, кого она привыкла видеть, появилась тень Самуила. И она понимает, раз здесь появился Самуил, явно не на ее призыв, то значит тот, кто к ней пришел, Саул. Больше никак. Поэтому для нее стало одновременно и страшно, ужасно и перед человеком, душой человека, выходящий, над чем она власти, естественно, не имеет, она и знала это, и страхом перед царем, который убивает волшебников, истребил и изгнал всех волшебников, и, стало быть, он является для нее непосредственной угрозой здесь, сейчас. Вот, и она потрясена, она ужаснулась, она в ужасе от того, что на ней произошло, этот кошмар, но слова, которые говорит Самуил, страшны не для нее, они страшны для Саула. Он говорит о том, что Бог стал его врагом. Мы надеялись, что и Саул надеялся, мы надеялись, что Самуил утешит Саула, подбодрит, ведь он к нему пришел. Но ведь все началось давно, очень давно, и Саул всю свою жизнь усугублял, 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 усугублял. Если бы он одумался, он пришел бы в храм, в котором перебил священников, стал бы перед скинией, и там бы искал милости и прощения, и жив Господь, он бы его нашел. Именно так и будет делать спустя несколько лет Давид, когда согрешит гораздо больше Саула, но он будет просить прощения там, у ковчега, чтобы Бог его простил, а не пойдет к ведьме, чтобы она каким-то образом остановила ту напасть, которую он вызвал. И вот этим принципиально отличается Саул от Давида. Они одинаковые грешники, но для Давида нет другой двери. Надо стучать в эту, ибо других нет. Для Саула дверей много. Он знает, за которые Бог, но именно туда он никогда не постучит. И к Богу он никогда не обратится. И поэтому все становится предрешенным. Он может остановить и это. Может, но он это не делает.